Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И, как всегда, в этой программе мы говорим о нашей повседневности. И частью этой повседневности стали пытки, которые, кажется, вошли уже в абсолютно привычный ежедневный набор новостей. Вот сейчас раскручивается история о пытках в Ярославской колонии, и уже дают признательные показания сотрудники ФСИН. Только что пришли новости о раскрытии случая пыток в Брянской колонии, где заключенный во время пыток задохнулся, когда к нему применялась физическая сила. И публика привычно уже воспринимает это и часто пропускает мимо ушей. Да, мы знаем, что вот где-то там пытают, но это может произойти здесь и сейчас, и может произойти с каждым. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Сообщения о пытках в российских тюрьмах стали частью повседневности. И тот факт, что садизм – это норма для исправительной системы, уже никого не удивляет. Несмотря на это, видео, на котором пытают заключенного Евгения Макарова в Ярославской колонии, вызвало широкое обсуждение. Запись, на которой 18 тюремщиков по очереди избивают заключенного, снята на видеорегистратор одного из надзирателей. Само появление такой записи – исключительная ситуация. Но станет ли опубликованное видео исключительной ситуацией для системы в целом? Или все ограничится исправлением ошибок на местах?
Обсудить эту проблему и, главное, вопрос о том, насколько пытки являются системной ошибкой, насколько они вообще свойственны российской правоохранительной и исправительной системе. Мы пригласили наших сегодняшних гостей. Это Дмитрий Ягушин, руководитель юридической практики по правам человека в фонде «Общественный вердикт». И Алексей Федяров, руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая». Ну, первый вопрос. Почему такое внимание к Ярославлю? Вот это ярославское дело, кажется, очень быстро начинает раскручиваться. Уже они дают показания в суде. Ведь, как мы понимаем, это эксцесс, один из, даже не эксцесс, это один из тысячи таких случаев.
По Ярославлю, наверное, есть очень простое объяснение. Именно в эту колонию отправляли болотников. Там были, насколько я помню, Ваня Непомнящих, Руслан Вахапов, тоже недавно который вышел. И люди, адвокаты, которые работали с ней, ездили туда постоянно. Туда ездила Ирина Бирюкова. От Руси сидящий там постоянно был Сергей Шаров-Делане, он оттуда вообще просто не вылезал. И вот эти вот люди, которые не смирились ни с чем, они послужили катализатором того, что эти процессы как-то пошли наружу, стали выдавливаться. То есть они оказались той самой жидкостью, которая не сжимается. Их невозможно сжать, этих людей, таких как Ваня Непомнящих. Не знаю, как там, насколько правильно будет сказать, но Ирина Бирюкова со своими друзьями и с фондом «Общественный вердикт» провели просто гениальную операцию по этому видео. Потому что насколько бы классно ни работали юристы, насколько бы не были целеустремленные и последовательные эти люди, которых пытают, без этого видео, именно такого массового избиения, такого резонанса не было, и не было бы даже возбуждено уголовного дела. Потому что вы посмотрите, как такие материалы рассматриваются в Следственном комитете, и как вот именно этот материал рассматривался в Следственном комитете. Там же отказано было возбуждение уголовного дела. Мало того, что отказано, ведь они же в Следственном комитете привлекли своего полиграфолога и провели полиграфические исследования этих сотрудников. Понимаете, ценность экспертных и ведомственных служб, экспертных и специальных служб, да, ведомства вот этого СКР. То есть специалист-полиграфолог проводит исследования всех вот этих вот сотрудников и не находит ни у кого признаков лжи.
Это же просто смешно. Здесь некая критическая масса общественного давления сошлась. Общественное давление, резонансы, можно говорить, пускай о частичной победе вот этого вот
правозащитников фонда «Общественный вердикт», непосредственно Ирины Бирюковой и ее коллег.
Ирина же уехала сейчас, да?
Ирина сейчас уехала, да. Просто мы приняли решение о том, что ей надо покинуть страну, ну, в целях ее безопасности, потому что как будут дальше развиваться события, предугадать сложно, но не исключаем такой факт, что на нее могут оказывать давление. Потому что все-таки это массовое было избиение. У этих сотрудников есть родственники, у этих сотрудников есть коллеги. И они понимают, что цепочка может потянуть других сотрудников, могут всплывать другие нелицеприятные факты, и, соответственно, ей могут угрожать.
А это первый случай, когда такое большое количество людей, фактически 18 человек, привлекается?
На моей памяти, да.
То есть здесь еще массовость вот этого, так сказать, причастности, она усугубляет общественный резонанс.
Да, ролики были различные о том, как сотрудники ФСИН пытают людей, но это, как правило, не было именно такой массовой пыткой. То есть 2-3-5 сотрудников, ну, это максимум. А здесь 18 человек.
Причем, как я понимаю, это было воспитательное, показательное видео своего рода, так сказать, показывали, как правильно работать. Там были некие практиканты, показывали, как правильно работать с заключенными.
Ну, возможно, возможно.
Тут интересно даже немножко другое. Тут для специалистов, для тех, кто знает систему изнутри, вот этот ролик, он показателен тем, что когда ты разбираешься, кто там, то начинаешь просто ужасаться. И я думаю, что ужаснулись и те, кто, собственно, руководит этими органами. По крайней мере, ФСБ, прокуратура и Следственный комитет наверху, я думаю, поняли. Там у нас, кроме стажеров, отдел воспитательной работы, начальник отряда. Там инспектор отдела безопасности. Там представители оперативных служб. Понимаете, вот все службы, которые задействованы, кроме бухгалтеров, наверное, все били его. Кроме отдела труда и занятости осужденных. Все принимали участие в пытках. Не хватало только вот, ну не знаю, непосредственно начальника колонии, чтобы посмотрел и координировал их действия.
Ты не могу понять, это ритуал какой-то происходил. Вот здесь большой вопрос, который я хочу задать. Как я понимаю, пытки и подобные этой, это не эксцесс.
Нет.
Это норма. Это, так сказать, часть ежедневного существования колонии.
Традиция. Часть традиции. Русской пенитенциарной традиции, да.
Можно объяснить, рационализировать вот это? Вот, для чего это происходит?
Депривация. Полная депривация. Русская пенитенциарная традиция построена, наверное, с 16 века на полной депривации. Человек должен осознавать, что у него нет ничего частного. Можно перевернуть все его сумки, баулы, карманы, все что угодно в любое время, в любой последовательности, когда будет желание. Это могут сделать инспектор отдела безопасности, это может сделать начальник отряда, это могут сделать опера, кто угодно. И чтобы человек абсолютно осознал, что у него даже биологически нет ничего своего, вот эти вот пытки, они работают прекрасно. Вы посмотрите, есть пособие по военным допросам, к кратким военным допросам в условиях военного времени, когда тебе в течение 10 минут нужно получить информацию от задержанного, там, плененного человека, да. Языка. На чем построены эти допросы? Избиение там и насилие, в том числе сексуальное, это второе. Первое – это депривация, лишение частного. Человек должен понять, что с ним эти люди могут сделать все. И вот так вот построена эта система. И ведь это то, что происходит в колониях, это только то, что вот видимое, то, что вот выплыло. А что происходит, начиная с изоляторов? Что происходит на этапе? Об этом ведь просто не говорят.
Да, вы здесь очень точно сформулировали. Действительно, это лишение человека личности, лишение индивидуальности. То есть человек превращается, грубо говоря, в кусок мяса без индивидуальности. Очень, действительно, это очень хорошо описывал итальянский философ Джорджо Агамбен в своем термине «голая жизнь». Вот это вот один из авторов термина «биополитика», который употребляет Мишель Фуко. И вот как раз там он рассказывает опыт существования человека в концентрационном лагере. Вот это главное, что в концентрационном лагере, что это, так сказать, человек превращается в некую, так сказать, биологическую сущность. Он теряет всякие социальные навыки. Дмитрий, а насколько это касается женщин? Женщины подвергаются такому же насилию?
В женских колониях, ну, наверное, все-таки попроще немножко условия содержания. Может быть, их заставляют больше работать, применяют какие-то меры дисциплинарного воздействия на них. Но я не думаю, что в женских колониях как раз распространены такие практики пыток. Здесь, наверное, все-таки другой аспект физиологически сказывается, и поэтому сотрудники в женских колониях более лояльны. То есть женщину проще лишить свидания, женщину проще лишить передачи каких-то бытовых,
ну, да,
нормальных
эмоциональное
условий.
Эмоциональное давление, наверное, сильнее.
Да. Что они, да, заставить там выполнять план, но пытать женщину, все-таки там есть какие-то грани, которые не позволяют перешагнуть сотрудникам правоохранительных органов.
Почему, вот у меня во всем этом, это от блатного мира, почему во всех этих ритуалах, сколько я не читаю, настолько важна гомосексуальная тематика? Опустить, изнасиловать. Это что? Это вот, так сказать, блатные порядки, это как предельный знак доминирования?
Я не могу сказать, что это превалирует как один из способов воздействия, да, конечно, и это и о полиции тоже, все эти знаменитые истории там с шампанскими,
с черенками шампанского, от швабры,
да,
и так далее.
Это все практикуется, да. Не знаю, сложно сказать, что это от какого-то...
Я думаю, это
мира.
Вообще в пытках по всему миру так важно?
Вы знаете, я вам даже больше, наверное, расскажу, и думаю, коллеги меня поддержат. Вот именно применительно к блатному миру, к понимающему, как это принято говорить по понятиям, к людям понимающим, вот там вот этот вот садизм, как это говорится на арго, по беспределу, опускание по беспределу сейчас не так распространено, потому что за это нужно отвечать. И человек, который это допустил, смотрящий ли это положенец, который принял решение опустить, он должен будет потом ответить, а не было ли это по беспределу. А здесь же нет. Здесь вы видите, что системы контроля и системы ответа потом над этими людьми нет. Вы представьте себе ситуацию. Вот давайте вот немножко смоделируем ее по-другому. Вот мы все с вами три гопника подъездные. И в какой-то момент я Дмитрию говорю: Дима, а давай мы сейчас еще пригласим человек 15 наших друзей. Тут будут проходить два скрипача, и мы одного затащим в подъезд и вот так вот просто отпинаем. Может, опустим, а может, еще что-нибудь сделаем. Дима говорит: давайте, хорошо, мы собираем, мы к вам приходим, как со старшим. Говорит: Сергей, да, даю добро. И все спускаемся и бьем. Бьем, причем у нас там дети, 15-летние подростки, которые только учатся, и те, кто уже прошел зону, и все в этом участвуют с удовольствием, и ни у одного не возникает мысли, что его за это могут наказать. Вы можете представить такую ситуацию в жизни? Нет. А там, пожалуйста. И они в этом абсолютно уверены. Они знают, что Следственный комитет поддержит. И вот следователь смотрит это видео, полиграфолог играет в объективность, проводит якобы полиграфические исследования. Все говорят: нет, этого не было. Следователь смотрит видео, говорит: этого не было. Полиграфолог опрашивает и проводит исследования, там не знаю, сколько человек, тут Дмитрий виднее, но говорит, что нет признаков лжи. Цена следователю ноль, цена полиграфологу ноль, цена вообще ведомственным СКРовским экспертным и специальным службам ниже нуля. Исследователь, полиграфолог и человек, который согласился с этим отказом возбуждения уголовного дела, и прокурор, который его не отменил, они все должны быть тоже привлечены к уголовной ответственности. Вот что я считаю.
Я продолжу. Ну, субкультура все-таки влияет на сотрудников ФСИН. И мне доводилось слышать одного из сотрудников, что мы такие жулики только с ксивой. То есть они, те, которые долгое время там работают, ну, более 5 лет, они начинают воспринимать эту субкультуру как часть своей. Они начинают разговаривать на жаргоне, они начинают жить какими-то определенными понятиями. И вот это насилие гомосексуальное, оно воспринимается ими как часть какой-то нормы, и где-то это оказать давление потом на этого человека. То есть, может быть, они это делают не для того, чтобы сейчас это распространить или рассказать, а вот мы его дубинкой изнасиловали. Нет, это вот именно тот материал, который они могут использовать потом в своей дальнейшей работе. Человек начинает, осужденный, условно говоря, качать права, а ему говорят: а мы сейчас покажем то, что мы с тобой сделали. И ты понимаешь, где ты окажешься? Ты окажешься среди опущенной касты, и там будешь жить, мы тебе жизнь сломаем. И осужденные боятся потом выступать. То есть вот это шантаж своего рода.
А это действительно, да, человек, невзирая на то, что, так сказать, он был опущен помимо воли, все не равно важно. Это, так сказать, все, он попадает в касту отверженных.
Да, отшептать невозможно.
Да, все, точка невозврата здесь пройдена.
Эти люди, которые применяют насилие, они садисты? Это уже, так сказать, садистский синдром? Они патологически больны? Как этого нам квалифицировать?
Вы знаете, я встречал среди этих людей те, которые однозначно имеют какие-то садистские перверсии, это бесспорно. Но большинство – это обычные люди, которые считают, что так надо.
Что это злые люди, это воры, и, да, так сказать, да. Если он даже не виноват сейчас, то он виноват всегда когда-то в прошлом, и навесить на него что-то, так сказать, заставить человека признаться в том, чего он не сделал, потом все равно и загасил злого человека.
Потом они приходят домой, становятся добрыми папами, которые там руки не поднимут на своего ребенка.
Ну, мы видели, да, были потрясающие совершенно усилия, сочетание фотографий вот этих людей, принимавших избиение, причине, и их фотографии из одноклассников.
Ремарк, искр жизни.
Сладкие совершенно, так сказать, такие мальчики фактически, отцы там, и сидят с детьми на рыбалке, все это. Такие абсолютно там с бабочками, в галстучках каких-то.
Я воспринимаю это как работу. Я встречал человека, который был заместителем начальника колонии по безопасности оперативной работе, которого осудили по превышению полномочий и по причине тяжкого вреда здоровью, который, ну, в ходе вот таких вот воспитательных мер отрезал тестикулу осужденному. Я говорю: а как это у тебя получилось? Он говорит: ну случайно, ну чего он дергался, он сам виноват. Понимаете? Он сам виноват, он дернулся в этот момент, не надо было, мы попугать хотели. Это вот норма. Ну, вот он так воспитывал человека. Потому что тот его провоцировал.
А есть вообще у них какое-то чувство стыда? Ведь, не знаю, там люди же ходят, рассказывают, крики доносятся из-за дверей. Это же фактически пыточные камеры. Это за стенки пыточные. Вот, я не знаю, там же работают, я не знаю, ну, компьютерщики, какие-то еще другие люди. Есть ощущение у людей стыда, сопричастности? Или все работают в системе и считают, что они делают дело?
Они же как стоматологи. У стоматолога же не стыдно за то, что кричит пациент, ему больно.
Они воспринимают это как норму, а система их поглощает, и они не делают из этого что-то экстраординарного. Да, бьют, да, это норма. Вот так же в интернете проскочило чей-то пост, я не помню. Рядовой случай пыток вызвал такой резонанс. Да. То есть для них это рядовой, это в порядке вещей, это часть их работы. Бить, таким образом они считают, что воспитывают или перевоспитывают осужденных. Для них нет ничего такого, что вот это плохо, это некрасиво, после чего надо пойти помыть руки. Они приходят домой, они рассказывают, а я сегодня вот там так поработал, сегодня так поработал. И семьи это воспринимают как норму. Это так и должно быть. Это вот именно перевоспитание этих осужденных, потому что они убийцы, насильники. Даже вот почитать некоторые комментарии, как вы можете защищать вот этих, а они же кого-то могли убить, а этот же Макаров. Вот, за что? Первый вопрос у многих людей возникает, а за что он сидит?
Да, вот меня потрясает осуждение этого Макарова. Да вы посмотрите, сам он какой, он там за применение насилия, так сказать, на кого-то жестоко избил. Да,
то есть часть пыток это воспринимается вот именно не как наказание, это воспринимается как честь исправления осужденного. И это норма для многих.
А это давно? Вообще, как и насколько эта система стала нормой, как давно? Потому что я вспоминаю, ну, я не знаю, может быть, я наивный чукотский юноша, но когда я рос в Советском Союзе, там, 70-е годы, мы смотрели, там, «Следствие ведут знатоки». Это что, в те годы те же самые знатоки там где-то спускались в пыточные подвалы и выбивали признания? Или это началось уже в новое время?
Это началось в новое время. В советские времена все-таки сотрудники милиции работали, ну, более культурно, если так можно сказать. Не было такого вала преступности, с которым столкнулись в 90-х. В 90-е ушли из органов очень много хороших профессионалов. Кто-то в бизнес, кто-то в тот же криминал. Пришли люди посторонние от системы. Они не обучались в юридических вузах, они не понимали систему работы, они не изучали криминалистику и прочие предметы, которые связаны с юриспруденцией и которые связаны вот с работой в правоохранительных органах. Я помню, что очень много было инженеров, дорожников, каких-то других специальностей, но люди получали образование, не связанное с юриспруденцией. И людям надо было бороться с преступностью. Другими методами они не могли. Надо было быстро раскрывать, надо было быстро отправлять. И я думаю, что система ФСИН в тот период времени, начало и середина 90-х, она также подверглась тому, что ушли многие специалисты, которые долгое время работали с контингентом, и пришли вот посторонние люди. И им где-то в чем-то надо было среди осужденных завоевывать свой авторитет. А как завоевать авторитет? Надо сломать человека другого. Таким образом, ты показываешь, что ты крутой и перед своими коллегами, и перед спецконтингентом. И это прижилось. Но все-таки, вот, вспоминая опять же 90-е, если пытки в полиции, в милиции в тот период времени, они были распространены, то про колонии особых вот таких информационных каких-то поводов не было. Да. А вот с началом 2000-х годов, когда, видимо, уже вся система обновилась, и они увидели, что это в порядке вещей, это вошло вот в привычное русло и воспринимается как часть повседневной практики в работе.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Сегодня у нас археология пытки, археология российской пытки, которая, как мы здесь слышим, уже применяется, по крайней мере, с 16 века. И сейчас расцвела махровым цветом в российских колониях, отделениях полиции, сезона, этапах. У нас в гостях Алексей Федяров, Русь сидящая, Дмитрий Ягушин, общественный вердикт. И о пытках рассказывает Сергей Кривенко, правозащитник общества «Мемориал», о том, насколько этот феномен является системным.
Власти следят за проявлением недовольства. Я знаю, что точно, что в администрации президента существует вот этот целый отдел, который просто вот считает количество обращений, приходящих к ним по тем или иным проблемам. И когда он превышается, то они как-то реагируют, пытаются что-то сделать. За этим внимательно следят. Но это не меняет систему, опять же. Дай бог, что те насильники, которые непосредственно вот запечатлены на кадре, которые там избивали, они, против них будет возбуждено уголовное преследование, и они каким-то образом будут подвергнуты наказанию. Вот и все, наверное, что можно ожидать. Но какие-то системы, ну и поменяют начальника колонии. Или там еще что-то такое произойдет. Или, может быть, начальник управления. Но тут же в соседних колониях просто будут продолжать пытать, и это не изменит систему. Правозащитные организации сталкиваются с большим валом информации о том, что вот это происходит повсеместно. Просто на поверхность вырывается 1-2 случая там из большого количества. Трудно называть цифры, потому что у нас нет полной картины и полной достоверной информации. Но даже и по тем обращениям, которые приходят, можно говорить, что такие случаи не единичные. Это системные вопросы, которые надо решать системно. Как показывает опыт и нашей страны, и других стран, это возможность все изменить. Но это должны быть системные изменения на уровне законодательства и при четкой воле руководства страны. Без нее это все будет сводиться к локальным точечным изменениям. И поэтому взять полицию под контроль, взять силовые ведомства под контроль вполне возможно. Но, к сожалению, сейчас это в России проблематично и совершенно нереально, потому что нет, мы не видим уже в течение 12-15 лет четкой позиции руководства страны о том, что вот надо наводить порядок и надо силовые ведомства поставить в рамки закона.
Сергей Кривенко в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. Ну, собственно, очень интересный вопрос он ставит о политической воле. А выгодны ли широко понятой власти пытки?
Вы знаете, пытки, мне кажется, власти в том понимании демократическом, которому оно должно быть, конечно, невыгодно.
Понятно, не в идеальном и не сферическому коню в вакууме. А нынешней власти, которая, в общем, такая гибридная, строится на договоренностях, на, так сказать, отсутствии правового контроля.
Давайте исходить из реалий. Какие изменения мы видим за последние 15-20 лет? Если раньше, в конце 90-х, в начале 2000-х, когда я сам работал в следствии, возбудить уголовное дело по применению насилия в отношении сотрудника полиции, милиции на тот момент, особенно если это старый опер, про который говорил Дмитрий, было практически невозможно. Его просто невозможно было заставить написать заявление. Сейчас достаточно 1-2 допросов сотрудников Росгвардии, либо там полиции, которые скажут, что там кто-то тянулся за погоном, и все, будет 318-я статья, будет возбуждение дела, будет приговор. Но в то же время для того, чтобы возбудили вот такое дело, нужно что-то невероятное и колоссальное. Значит, что? Значит, насилие в отношении людей поощряется. Любой намек на насилие в отношении представителей власти резко пресекается. Что касается системной проблемы, я тоже вижу, помимо политической воли, системную проблему в подготовке профессионалов. Я не знаю, зачем нужно было в конце 90-х, начале 2000-х выкашивать весь старый профессиональный штат. Всех старых следователей, которые могли бы еще прекрасно поработать лет 10. Их просто поубирали. А это люди, которые умели работать по делам, исходя из канонов советской криминалистики, которая получила дикий толчок в развитии после войны. И если посмотреть просто учебники 60-х, 70-х годов и просто проучить по ним нынешних следователей и оперов, то сама потребность в насилии, если не будет исключена, будет сведена к минимуму. Все равно какие-то единичные случаи были, это 70-80-е годы, но это действительно не было в такой практике. Не было, это был нонсенс. Но когда выкосили старый штаб, набрали, куда только они не уходили, адвокаты, там вплоть до стоянок поднимали, там начальник АУР какой-нибудь старый, там бессеребренник, шлагбаум постоял, поднимал на стоянках, даже такое было. И пришли вот эти вот молодое поколение, которые одно, второе, третье, четвертое наложились друг на друга, и теперь каждый приходящий туда видит, что его руководитель и руководитель руководителя, и тот, который уже на пенсии, они все пытали людей. И они тоже учатся именно этому же. Вот этот мальчишка, про которого вчера стали в интернете писать или позавчера, который там якобы стажер и только просто постоял. И давайте его защищать. Давайте защищать, конечно, взрослый человек, окончивший вуз и дававший там какую-то присягу и обучавшийся каким-то светлым правильным вещам и вообще порядочный по жизни, как они про него говорят, смотрит, как 17 офицеров избивают одного беззащитного человека, и у него не возникает мысли сказать: люди, что вы делаете, остановитесь. У него не возникает мысли выйти из комнаты, позвонить в СК, в прокуратуру, куда угодно. Нет, он кивает головой, уходит, и давайте его защищать. Нет, дорогой друг, не надо его защищать. Это пассивное участие в избиении. Я считаю, что все 17 человек должны быть привлечены.
Я вот думаю еще, помимо чисто кадровой проблемы, наверное, проблема системная вот в этой палочной системе, в то, что нужны результаты, нужны раскрытые дела, и просто чисто административной системе гораздо проще добиваться результата минимальными усилиями, то есть пытками.
Нет, в колонии все-таки не гонятся за палочной системой. Это может быть присуще следственным изоляторам, когда создают так называемые пресс-хаты, куда помещают подозреваемых, обвиняемых, и когда нужно выбить из человека признание в дополнительных каких-то эпизодах, да, там существует. Может быть, вывозят куда-то в колонии, где создают такие же пресс-условия и получают признательные показания, но это никак не влияет на систему ФСИН, на их показатели и палки в работе. Да, оперативники там работают, то есть они в контакте с МВД, они пытаются спецконтингент раскрутить на какие-то дополнительные преступления, которые те совершали, будучи на свободе. Но у них нету вот такого явного техзадания, что ли. Вот, чем больше вы раскроете, тем больше будет для вас поощрений, тем больше будет премий. От них требуют, да. Но это не какой-то там стандарт их работы. Это именно вот профессиональная деформация, которая сложилась с годами.
А наследствие, Алексей, вот я читал интервью, очень подробное было, Каляпина из комитета против пыток в Village, по-моему. Он очень интересно рассказывает, как он общался со своим знакомым следователем, который, вот как вы рассказываете, закончил все идеально, пришел, говорит, зачем мне пытки, когда есть современные методы криминалистики, экспертиза. А потом он к нему приходит, к этому следователю в гости, и слышит, что там, так сказать, крики из-за двери и так далее. Говорит, как же так, ты же все это проповедовал. А он отвечает, понимаешь, а вот у меня рядом пришел вот такой вот, как бы, так сказать, молодой, горячий, да ранний, все дипломы купивший, и он за одну ночь раскроет там 4 преступления, и все у него сидят, подпишивают. А я пока буду заказывать экспертизы, пройдет месяц-полтора. И он через 10 лет уже будет полковником, а я останусь капитаном, и меня туранут из органов.
Нет, немножко другое. Следователи не завязаны на статистику раскрываемости, это работа оперов. Опера, да, опера на земле завязаны на свои показатели. Если это уголовный розыск, конечно, раскрываемость – это один из их показателей. Это тот показатель, который действует на раскрываемость отрицательно.
То есть... А пытают именно опера в основном?
Ну, конечно, следователи. Зачем? Ну, будет у следователя дело не раскрытое, да и бог с ним. Его никто за это не потеребит. Но он приостановил его через 2 месяца. Сколько их приостановлено? Представляете себе объем приостановленных дел? Вы посмотрите статистику за прошлый год. Возьмите общую преступность на сайте МВД. У нас раскрытых, раскрываемость преступлений ниже 40%. Причем в этих 40% раскрытых, вы знаете, что будет основным составом, основным количеством? Понятно, наркотики нарисованы. Нет.
Да.
Но основные показатели делают не на них. Основные показатели – это подделка документов. 327-я – это регистрация азиатов. Вот, Средняя Азия приезжает, подделывают справку о регистрации временной, идет устраивается там куда-то на работу или еще куда-то в больницу. Вот эта справка является официальным документом, как считают. Хотя я категорически против, регистрация вообще у нас не может являться официальным документом. Но тем не менее, вот именно на этих преступлениях, 327-х, которые все идут в досудебном порядке, с соглашениями по всем, особый порядок рассмотрения дел в суде, они дают раскрываемость. Уберите их, общая раскрываемость еще упадет. Оставьте раскрываемость краж квартирных и автомобилей. Она вообще к 10% уйдет, если не ниже в некоторых регионах. Вот она реальная раскрываемость, вот она реальная работа. И опер ведь он, который бьет, он же не возится по местам происшествия, не делает анализ там по 15-20 кражам, не делает анализ трансрегиональный с определенными почерками, с похожими.
По подъезду,
для того, чтобы взять одну банду, которая даст ему там 10-12 краж. Зачем? Он берет залетного наркомана, сажает его и берет с него явки с повинной там, в 40-50 кражах за последние 2 года. Делает себе раскрываемость за 2 ночи. И ему не надо работать по профессионалам. Вот что дает ориентированность на официальный показатель раскрываемости. Убрать надо его, убрать. И заставить людей работать по ситуации. Вот тогда раскрываемость вырастет. А если вы гоняете людей за раскрываемость, она падает.
А что тогда сделать с показателем работы полиции? Какой альтернативы не раскрываемость, а...
Индивидуализировать показатели. Показатели должны быть привязаны к конкретному делу, к конкретному материалу, к конкретному человеку. Вот у нас обратилось 100 человек, и из этих 100 обращений у нас, условно говоря, по кражам раскрыто 50. А давайте посмотрим оставшиеся 50, что по ним сделано. И вот если по этим 50 что-то сделано не так, тогда предъявите этому сотруднику. Но не заставлять человека поднимать эти проценты, потому что у него будет по показателям 50% в этом, в следующем за счет этих условных залетных наркоманов поднимет до 53, и к нему вопросов не будет. Понимаете? А оставшиеся 47-то смотреть даже не будет. Ну, их и не смотрят. Их такой вал, что эти нераскрытые дела, они вот такими пачками приходят к прокурору там, или к начальнику следствия, вот так вот, и пачками же уходят. Их часто даже не раскрывают. Просто везде ставят подпись, что изучили.
Давайте, чтобы понять, так сказать, во всей структуре правоохранительной, где чаще всего применяются пытки? Или они равномерно распределены по всей? То есть, вот мы сейчас с вами говорили о следствии, об операх, которые, так сказать, ведут дела. То есть, досудебные. То есть, больше всего это как бы в полиции, в следствии, до суда, или все-таки больше это в колониях?
Следователи этим не занимаются. Это оперативные службы.
Ну, оперативные,
да. Только оперативные службы, которые завязаны на раскрытии дела. В колониях, я с Дмитрием абсолютно согласен, это абсолютно ненужная вещь. Она просто не нужна. Ну, вы понимаете, давайте посмотрим, что такое колония. Огороженный участок местности, на котором у тебя, условно говоря, 2000 человек, среднее такое количество, над которым у тебя тотальный оперативный контроль, просто тотальный. У тебя в каждом отряде куча конфиденциальных агентов, куча лиц оперативного контакта, куча лиц, которые тащат тебе информацию в зубах и счастливы. У тебя контроль над телефонными переговорами их всех. Ты знаешь об этих людях все. Зачем тебе пытать? Ну, человек провоцирует, возмущается, там делает, создает реальные проблемы. Вот есть ШИЗО. Помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, СУС. Зачем пытать? Вот зачем? Я абсолютно согласен, просто деформация.
Здесь сложно какую-то статистику провести, где больше пытают, оперативные службы или все-таки сотрудники колоний, потому что, наверное, никто таких исследований не проводил, поэтому...
Ну, навскидку, по вашему опыту, по опыту защиты, по опыту жалоб этих людей, примерно этих людей, примерно одновременно?
Нет, ну...
Что
вот,
оперативные работники, что колония?
Если брать нашу практику, то все-таки больше жалуются на сотрудников полиции. Это еще, скорее всего, зависит от того, что осужденный находится в местах изоляции, ему достаточно сложно отправить на волю, о том, что его пытают. А если его пытают там, максимум сотрудников приложат усилия для того, чтобы эти пытки не зафиксировать, заткнуть ему рот, наобещать ему там какие-то поблажки, чтобы он не стал пока давать какие-то объяснения, показания. То есть бывает, что приходит письмо, вот меня били, пытали, на это реагируешь, а потом осужденный говорит, все нормально, претензий нет. Поэтому здесь со статистикой несколько хуже. В работе с оперативниками тут проще, то что люди, столкнувшись с насилием, они могут остаться на свободе. Этих запытанных людей может опросить адвокат и предоставить информацию, то есть с осужденными...
Ну да, просто они в миру, они в открытом, в открытом доступе. А территориально как распределяется? Что по всей правоохранительной системе, от Москвы до самых до окраин?
Конечно.
Жалобы приходят отовсюду.
Отовсюду, абсолютно.
Отовсюду.
Но доводилось слышать, что Кавказ – черная дыра. Что там оттуда вообще ни писка не, не донесется.
Нет, жалуются, оттуда тоже.
Тоже. Да. Кабардино-Балкария, Чечня.
Ну вот у нас некоторое время была на примете, скажем так, Карачаево-Черкесия. То есть мы долгое время там работали, то есть оттуда очень много поступало обращений по пыткам.
Москва точно так же, как и все остальные?
Ну, Москва это же изолятор. Здесь сложнее, здесь гораздо проще контролировать. Я думаю, что все-таки чуть подальше начинаются основные там беды. Хотя здесь тоже бывает.
То есть в Москве больше возможность огласки, больше прозрачности?
Ну, то, что в ОВД происходит в Москве, да, это жестко.
Но по Москве все-таки больше жалоб идет как раз на Росгвардию или на ОМОН, который ранее в МВД был. Ну, тут как раз связано с разгоном митингов. Либо на какие-то патрульные службы, либо на ДПС. То есть вот на оперативников здесь, наверное, не так много обращений и жалоб.
Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, и наши сегодняшние гости – это Алексей Федяров, руководитель юридического департамента фонда «Русь сидящая», и Дмитрий Егошин, руководитель юридической практики по правам человека в фонде «Общественный вердикт». Говорим мы о пытках в связи, естественно, с тем случаем, который получил огласку в Ярославской колонии, по которому идет суд, дают признательные показания. Но говорим мы шире о том, насколько пытки вообще свойственны российской правоохранительной системе, российской системе власти, и что с этим делать. Рассуждает об этом Мария Алехина, основательница организации по защите прав заключенных «Зона права».
Ну, в 2013 году, собственно, после приговора меня отправили отбывать наказание в Березники, в Пермский край. Это 3500 километров от Москвы, очень далеко. Я была, наверное, первым человеком за многие годы, может быть, десятки лет из Москвы, кого туда отправили. И поскольку я сидела по политическому делу, то уже даже до того, как я приехала в колонию, там началась достаточно большой ажиотаж по этому поводу. Наверное, в связи с этим, или, может быть, с тем, что я написала небольшой текст про то, что я увидела в первые дни в колонии, меня посадили в одиночную камеру. Это было сделано достаточно грубо, вот с помощью провокации актива, то есть тех осужденных, которые работают на администрацию. Дальше началось психологическое давление. И, в общем, мы с адвокатом и нашими друзьями решили, что это абсолютно неправильно, и подали на них в суд. Мы решили оспорить те нарушения, которые мне раз за разом колония вменяла, вот, пытаясь сделать меня злостным нарушителем режима. Спустя 2 месяца мы выиграли. Здесь это может показаться чем-то небольшим, но для одной колонии, когда ты находишься внутри, это что-то такое революционное. Но если мы говорим про жизнь конкретных людей, конкретных заключенных, тех колоний, в которых происходят пытки, убийства, в которых людей содержат в рабских условиях, то каждая публикация, каждое слово, каждое видео меняет ситуацию. И неважно, что ты думаешь в этот момент об изменениях на системном уровне. Это вклад каждого из нас в большие перемены. Я в этом абсолютно уверена. Но не нужно забывать о том, что тюремная система, сама каждая колония, это просто зеркало разговора государства с человеком. И не нужно думать, что это одна колония с 20 садистами. Это не так. Это часть системы. Это одна часть огромной системы, для которой садизм стал нормой.
Садизм стал нормой. Мария Алехина в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Смирновым. Что можно сделать и можно ли вообще что-то сделать, чтобы изменить эту систему, учитывая ее невероятную историческую укорененность и прописанность во всех как бы социальных практиках насилия? Как мне кажется, это тоже насилие, которое начинается в семьях и кончается войнами, так сказать, которые ведет Россия. И вот эта вот непрерывность этого насилия, она просто проходит через вот эту вот воронку тюрьмы. Что с этим сделать и откуда начать?
В начале 2000-х годов с одним из региональных управлений мы очень тесно сотрудничали, как раз вот пытались им донести демократические ценности, ценности прав человека. Было несколько проектов, мы сотрудников СИНа, даже 2 региона проект был, вывозили в Польшу, мы показывали, как работает там эта система тюремная, и люди возвращались, они действительно были полны желания что-то изменить, они хотели, мы, при том, что вывозили от руководителя регионального управления до его заместителей, то есть, ну, там не было рядовых сотрудников, это был начальствующий состав. Да, им это было интересно, и они горели желанием что-то изменить, и в одной из колоний в качестве эксперимента тогда сделали не просто комнату свиданий, а это было кафе. То есть для осужденных был стимул на свидание прийти, на краткосрочное свидание, не через окно общаться или там по телефону, а вот именно вот сесть также за столом, поговорить, можно пройти в бар, купить там безалкогольные напитки, посидеть, поговорить, обсудить. И сами осужденные, они стали стремиться к тому, чтобы вот как-то их поведение было положительным для того, чтобы им такое свидание предоставили. Проводили очень много семинаров по правам человека. Им тоже было интересно. Я помню реакцию одной из сотрудниц. Она встала и сказала... А там как раз был вопрос, частично затрагивался о том, что модель поведения с осужденными переходит и в семью. И одна дама сказала, вот я даже не знаю, новых, что ли, мне теперь детей родить для того, чтобы их воспитывать, так как вы вот все рассказываете. А потом опять система закрылась, и и мы увидим то, что сейчас происходит.
Новых детей родить. Наша общая знакомая, ваша коллега Ольга Романова, только что на сайте Карнеги написала интересный материал о возможности реформы. Она, в частности, упоминает пример Украины. Что в Украине действительно удается эту систему расшатать и подвинуть?
Шатают, сложно будет, шатают. Но, насколько я понимаю, и насколько мы какие сделали выводы из того, как с ней общаюсь, с Ольгой, там все-таки не такие зависимые от исполнительной власти суды. Mm-hmm. Там есть шансы работать в судах. И вот о чем сказано было сейчас, это то, что вот небольшая мелкая победа в суде была добыта. Суды надо возвращать. Суды просто надо возвращать. Их сейчас нет. Вот по большому счету, если взять правоохранительную систему, суды – это верхушка. Эту верхушку можно сейчас срезать, потому что, ну, по сути, то, что приносит следователь в суд, то, что приносит опера в суд, все подписывается. То есть приходит опер, просит санкцию на прослушивание телефонных переговоров. 100 случаев из 100 удовлетворяется. Приносит прокурор обвинительное заключение, которое подписал, он составил следователь, он подписал, ну, 98,8% удовлетворяется. Зачем такие суды? Давайте сразу выписывать какие-то определенные приговоры. Но какая-то критическая масса, видимо, все равно набирается, потому что нельзя жить так, как нельзя. Вот пример по тому же Ярославлю. Параллельно в этой же колонии, параллельно с Женей Макаровым, там развивалась история с человеком по фамилии Курбонов. Это наш подзащитный, наш подопечный. Человека осудили по очень странному делу, но это не суть. И в какой-то момент у него возникает такой же конфликт с администрацией. И та же бригада пыточная, та же самая бригада, его пытают, избивают. Человек пишет прокурору об этом. Пишет Следственный комитет. Следственный комитет проводит проверку. Тот же самый Следственный комитет проводит проверку. И принимает решение возбудить уголовное дело. Но в отношении него самого, этого человека, фамилия его Курбонов, возбуждает уголовное дело по Курбонову. За заведомо ложный донос, несмотря на то, что у него зафиксированы телесные повреждения, они даже не скрывают. То есть в журнале зафиксировано его телесное повреждение, в медицинской книге зафиксировано телесное повреждение, но возбуждают уголовное дело в отношении него за заведомо ложный донос. Смело отправляют в суд. Та же самая бригада, те же самые люди, признаны потерпевшим по его делу, потерпевшими, и идут, ходят в суд к судье Селезневой, дают показания в отношении него как потерпевшие. Это было совсем недавно. Сегодня мы получили полный текст приговора. Оправдательно. Господин Курбонова оправдали.
Да, но тогда должно, да, собственно, ему заявлению быть,
и
да,
сейчас,
и прокуратуру дать ход.
И сейчас, да. Вот, то есть его оправдали, поскольку не усмотрели признаков заведомо ложного доноса, признали за ним право на реабилитацию. И в качестве небольшой вишенки та же самая судья сейчас вот санкционируют аресты в отношении вот этих вот потерпевших. Ну, уже по делу Макарова.
Уже по Макарову.
Да, где
но
они...
может быть, тогда, так сказать, заодно сделают и вот это вот, присовокупят к делу?
Мы будем присовокуплять, конечно. Для того мы тут и вцепились в это дело. И, поверьте мне, там пришлось тоже поработать для того, чтобы, ну, просто показать абсурдность этих вот обвинений. И мы туда работали, мы ездили в суд, мы просто это на тот момент не особо освещали. Но теперь уже, когда мы получили полный текст приговора, и теперь мы спокойны. Причем продолжительный приговор был до того, как видео в отношении...
А, это еще до видео было, да, этого.
Просто мы не имели на руках полного продолжительного приговора, но с учетом наших взаимоотношений сложных с системой, мы решили дождаться этого всего. И вот сейчас мы сегодня это мы все выложим, покажем.
Вы рассказываете, я смотрю, значит, система все-таки не бронебойная. Я к тому, что даже сейчас не про приговор, а про... То, что можно снять побои, можно зафиксировать побои, побитый может написать письмо прокурору, что это, так сказать, вот эти вещи возможны?
Там же не роботы. Там,
понимаете, сказать,
сама безнаказанность уже приводит к тому, что они просто спокойно записывают. И это дело я вижу не впервые. Когда приходят они к медику, медик понимает, да я запишу, потому что все равно придется со Следственного комитета, человек посмотрит, скажет, ну да, в рамках разрешенных полномочий там были применены там спецсредства и силы. Но если даже видео не аргумент. Ну и записали. Ну придет парень с комитета, ну выпишет постановление об отказе. А вот эта вот практика сейчас бы еще пошла. Начали бы по 306-й, это по заведомо ложному доносу привлекать. Люди бы вообще перестали писать.
Ну, такую практику опробуют. У нас есть два случая. Когда люди обращались с жалобами на пытки, вместо того, чтобы проводить нормальное расследование в отношении заявителей, возбудили уголовное дело. И в одном случае там истек срок давности, человека не стали привлекать к ответственности. И во втором случае, кстати, да, в обоих случаях уже срок привлечения к ответственности прошел, их формально признали виновными, но так как уже привлечь к ответственности нельзя, их просто, ну, на этом сказали все.
Причем с нами выходили на переговоры, разговаривали с нами кулуарно, что у него истекает срок в конце августа. Вот, нам говорят, ну да, там состава нет, мы сейчас смотрим, что тяжело, вы давайте, вы подождете до ноября, в ноябре у него истекает срок давности, и мы потом прекратим защищение сроков давности. Нам единственное, что нужно будет вот с момента, как его, у него срок истечет, нам нужно будет его полтора месяца подержать, вы уж как-нибудь на это закройте глаза. Ну, мы не стали, на что закрывать глаза.
Кстати, большой вопрос к следственному отделу, который проводит проверки по жалобам осужденных из первой колонии Ярославской. Получается, что это неоднократно. Мы сколько обращались туда с жалобами, выносились постановления вот по делу Курбонова. Да. Более того, не просто было вынесено постановление об отказе, напротив, человека попытались привлечь к уголовной ответственности. То есть, опять же, здесь проблема лежит и в плоскости следствия, которые не хотят возбуждать уголовные дела, которые не видят о том, что при очевидных, скажем так, признаках преступления, они не хотят видеть и возбуждать уголовные дела. То есть здесь надо поднимать вопрос еще по следствию.
Однозначно. Весь
по, отдел, по сотрудникам, вот что вот это прозвучало, нарожать новых детей. Набрать новых сотрудников, можно ли перевоспитать этих? И куда их девать? Я помню, здесь сидела Ольга Романова, давала эту статистику, это 300 тысяч охранников. Фактически это обратная сторона всей этой тюремной жизни. 600 тысяч заключенных, 300 тысяч охранников, плюс за ними семьи, за ними, так сказать, целые городки, где нет никакой другой работы. Что делать?
Ну, если это не абсолютно деформированный, девиантный садист, ну, ему просто надо дать понять, что можно делать все то же самое, но не бить. Я еще раз повторюсь, смысла в насилии нет в тюрьмах. Ты и так можешь делать с человеком все, что угодно в рамках правил внутреннего распорядка и уголовно-исполнительного кодекса. Тебе дана власть полная на человека. Зачем тебе его еще бить?
Да, наверное, в тех колониях, где колония, можно условно сказать, градообразующее предприятие, там, наверное, все-таки с пытками ситуация получше, потому что осужденные освобождаются, многим ехать некуда, они тут же оседают, поэтому они там все, ну, если не дружат, то достаточно в таких тесных отношениях находятся, общаются, и вот в таких колониях, скорее всего, вот этого беспредела и не найдешь. Удивительно, наверное, будет сказано, что вот беспредел как раз в колониях, которые не удалены, которые находятся где-то рядом с городами, крупными городами, ну, маленькими городами. Почему-то там все вот это происходит, вот, насколько я могу судить по тем жалобам, которые все
что больше, может, текучка кадров, и приходят люди случайно, изолетные.
Вот именно, наверное, из-за того, что в городе найти работу проще, и в колонии идут те люди, которые не могут себя пристроить в какой-то в гражданской жизни, и, соответственно, они более подвержены вот тем влияниям, которые они приходят на работу и сталкиваются с этой системой.
А прозрачность помогает? Вот не то, что та огласка, конечно, которая сейчас, но если камеры везде поставить, вот, скажем, как в Грузии, эти прозрачные полицейские участки, чтобы было видно со стороны, или это невозможно, так сказать, опер всегда найдет возможность избить?
Вы знаете, контроль какой-то контроль со стороны общественных правозащитных организаций, конечно, будет помогать. Если есть внезапный контроль со стороны даже той же самой прокуратуры, была бы она независимой, или ОНК, была бы она вообще, он бы помогал. Но когда о проверках известно за неделю, за две, колонии вычищают, помогают, потом там идет эта процессия проверочная, когда там начальник колонии, замначальника колонии, уполномоченные и правозащитники, вот они вот группкой вот так вот идут, мило беседуют между собой, а потом удаляются куда-то на ужин. Это, ну, такая профанация, просто абсолютная профанация. Нужно допускать туда, как бы не было больно системе, но туда нужно допускать адвокатов и правозащитные организации. Это, конечно, улучшит ситуацию.
Политическая воля для этого существует? Или это все от случая к случаю, сейчас просто случайно так совпало, благодаря вот усилиям и вашей организации, прежде всего, и Руси сидящей, это именно Макаровское дело, и Курбанов, там, Ярославская колония попала под раздачу.
Да. Могла бы другая попасть. Например, колония 53-я на Урале, ИК-2 Свердловская, это абсолютно пыточная, адовая колония. в центре города Екатеринбурга, где эта колония транзитная. Там проезжают этапы на все близлежащие зоны, в том числе и бывшие сотрудники. Там адовые условия, просто адовые.
Ну, вряд ли что-то, или что-то может подвинуться после этого ярославского случая.
Мало верю, честно.
Ну, хотелось бы верить также, что все-таки будет какая-то политическая воля, хотя бы для того, чтобы не просто снабдить камерами эти учреждения, а сделать какие-то, может быть, онлайн-трансляции на сайте регионального ФСИНа, чтобы любой там человек мог зайти и посмотреть, потому что... Когда будет вот этот общественный контроль, когда простые граждане могут наблюдать, что происходит внутри колонии. То есть это может быть
какой-то... А это возможно? Это где-то делают?
Да. Нет, это нигде не делают, но я полагаю, что это возможно. Потому что внутри колонии камеры можно расположить таким образом, которые не будут показывать периметр, не будут показывать, где вышки находятся. То, что относится к безопасности. А вот именно плац, помещение отряда, помещение там штрафных изоляторов.
Интересно, да.
Ничего страшного не произойдет. А сотрудники, они, может быть, как-то более аккуратно начнут относиться к своим обязанностям.
Интересное предложение, как бы, знаете, вот паноптикон наоборот. Потому что идея тюрьмы как паноптикона, на которой наблюдает одна центральная инстанция, все, что происходит. Но это в смысле насилия над теми, кто в тюрьме. А здесь паноптикон со стороны общества. Что общество, может быть, через камеры, через эти миллионы глаз, наблюдать за тем, что происходит внутри тюрьмы.
Примерчик. Вот как... Если исходить из того, что вот Дмитрий говорил, я вот именно о профессионализме, я могу привести пример вот из множества разговоров, из множества моих бесед с теми, кто сидел в ИК-13, это колония для бывших сотрудников в Тагиле, в Свердловской области, что там происходило в начале 2000-х годов, когда был начальник колонии, который разрешил эту секцию, вернее, как ввел эту секцию дисциплины и порядка из актива зэков, которые били других зэков, встречали их так, что там люди перед тем, как зайти на карантин, проходили сквозь строй. Потом этот актив имел право в любое время дня и ночи вытащить людей в спортзал, там запинать, снять на видео какое-то насилие над ними и все это высылать семьям. Пришел новый начальник, непочатый Владимир Леонидович. Он просто эту секцию разогнал. Из колонии выжгли все мобильные телефоны, алкоголь, просто выжгли. Я не говорю, что это идеальная колония. Там, конечно, масса всего страшного происходит. Но там нет вот этого. И там не могло произойти вот такого вот сейчас, того, что происходило в Ярославле. Потому что какой бы он ни был личностно, и его замы личностно, каким бы ни был, конечно, не святые.
Политическая воля это сделать.
Вот он сам политическая воля.
Да, он пришел и сделал. Дал политическую
волю. И это сильнейший опер, который и так знает все про каждую мышь и про каждую муху в колонии. И он может, грубо говоря, поиздеваться над человеком другими способами, без вот таких вот пыток.
Ну, вот это может быть, да, такое. Ну, не скажу, что хороший, но, по крайней мере, пример, что что-то можно сделать внутри колонии при наличии просто административного порядка, административной воли и просто следования нормам законодательства. Ну, а в целом, подытоживая этот эфир, хочу сказать, что, конечно, это вот ощущение от всех этих репортажей, от всех этих расследований судов идет, что мы живем на тонком льду. Мы ходим по этому тонкому льду, не осознавая ту темную страшную воду, которая внутри под нами течет, куда каждый момент может провалиться. Тот объем, критическая масса насилия, пыток, которые свойственны российской правоохранительной системе. И спасибо за то, что вы освещаете эти проблемы. И, может быть, за счет освещения появляется критическая масса перемен. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».